Бриф.
Всем привет, это Бриф, меня зовут Сергей Чернов, поговорим о личных финансах. Сегодня в гостях у Бриф Ян Арт, журналист, автор и главный редактор информационного портала «Финверсия». Ян, приветствую.
Добрый день.
Ян, когда впервые начали считать деньги и почему?
Считать деньги? Ну, считать деньги-то начал и в детстве, как и все мы. А я, если иметь в виду так осмысленно более-менее составлять смету своих расходов, в конце 90-х годов где-то.
Что-то стало причиной для этого? Или это было что-то сродни тому, что модно, например, или кто-то посоветовал? Или появилась личная потребность, осознанная?
Ну, во-первых, тогда еще модно это никак не могло быть. А во-вторых, советую обычно я, а не мне, в области финансов. А в-третьих, просто усложнились потоки. И финансовые, наверное, чуть стали больше, как бы такой традиционной советской, что ли, схемы, когда только зарплата и все. И, соответственно, это потребовало более четкого понимания, что входит и что выходит.
После того, как вы начали это делать, какие-то открытия произошли внутри, знаете, такие инсайты?
Одно. Угу. Я в рамках этой системы начал откладывать 10%, фиксировать. Не всегда, правда, откладывать физически, но как минимум фиксировать сам себе, что вот если я сейчас не могу эти 10% оставить в некой такой, ну, как угодно можно назвать, подушка или вот инвестиционная часть, да, то хотя бы зафиксирую и потом отложу, когда будет возможность. Так вот, с главным открытием через несколько лет стало, как быстро зарабатывается сумма, которая мне, как любому, наверное, такому постсоветскому человеку, казалась, ну, такой символом нереальным. Это $1 миллион.
Угу. Очень интересно. А при этом, при всем, поменялось ли ваше отношение к финансам после того, как вы начали вести их подробный учет? Поменялось ли восприятие ценности каждой конкретной суммы? То есть раньше вот вы думали, что эта сумма такая сама по себе, а потом стали, допустим, беречь каждую копейку.
Нет, это не поменялось, да и не могло поменяться ввиду того, что, опять же, такая типичная российская история. Каждый российский бизнесмен, он, в принципе, финансово, ну, обычно, да, за всех, конечно, трудно сказать, живет в состоянии бесконечного финансового форс-мажора. Uh-huh. Поэтому эта история, конечно, не поменялась, но как раз после этой истории следующим шагом был выход на более активные инвестиции.
Планируете ли вы бюджет на будущие периоды?
Нет, не планирую.
Почему? Пробовали ли когда-то вообще?
Нет, не пробовал, в этом нет потребности, зачастую в этом есть такая история самообмана. Поэтому я не планирую, я только веду учет приходов и расходов, вернее, приходов, исключительно приходов, для того, чтобы вот понимать все потоки и понимать, какие решения можно принять по ним. Но планирования бюджета нет. Знаете, в этом есть часто ловушка, что люди, наслушавшись, вот тут как раз уже период моды наступил, да, люди, наслушавшись вот советов многочисленных наших так называемых финансовых советников, говорят о том, что да, я веду бюджет, создают себе Excel-файлы, ставят приложения и что-то там, сморщив личико, там лобик считают. Знаете, как если вы видели фильм «О чем говорят мужчины 3», угу. Как там проводница, соответственно, описывала Мэйси, да, лобик наморщит, то на мячик посмотрит. То. И вот знаете, к сожалению, с бюджетами происходит так. От того, что вы просто их считаете, у вас ничего не изменится никогда. Но дело не вредное. Но само по себе оно еще ничего не означает.
Я глубоко задумался после вашего ответа.
Почему?
Потому что частично понимаю, о чем вы говорите. Я формирую бюджет на будущие периоды. В какой-то момент делал и годовые, и помесячные, чтобы так больше контроль, ну, иллюзию, может быть, контроля создать. Затем остановился на помесячных, а вот с этого года вернулся к годовому, потому что штука такая, да, действительно двоякая. Я могу, понимая, что стоимость, например, занятие иностранным языком не изменится, запланировать уровень расходов на это. И это в целом мне поможет оставаться в рамках, не запланировать чего-то больше. Но, с другой стороны, это исключает, во-первых, мотивацию для того, чтобы зарабатывать больше. Ну, вроде как можно успокоиться. Вижу, что доходы покроют все мои потребности, кассового разрыва не будет. Зачем мне зарабатывать больше? Может быть, на кого-то это так негативно влияет. И второй момент — это то, что приходит же идея внезапно. Это как с возрастом. Года приходят, да, и я, например, задумаюсь о том, что, ну, пора мне, например, может быть, как-то активнее за собой ухаживать. И раз в середине года возникнут незапланированные расходы на врачей или, допустим, не знаю, какой-нибудь полезный крем от морщин купить. И...
Да, или массаж делать.
Да, заболит поясница, действительно, пойду делать массаж, а у меня это не запланировано. Для этих целей, честно признаюсь, у меня в моем бюджетном плане всегда была категория форс-мажор.
Да, вот это, кстати, хороший подход, очень хороший.
Да, но опять же, это, с одной стороны, и немножко самообман, и ты же никогда не знаешь, сколько заложить в эту категорию. А вдруг риэлторские комиссии взлетят, и твой план по покупке квартиры вылезет за вообще эту категорию форс-мажор. Какая должна быть у нее доля, да, от всего бюджета? Вопросов очень много. Ну, это вот...
Вы знаете, ну, мне кажется, здесь достаточно просто можно решить. Не в смысле решить универсально, а так, как идеального решения нет, сделать неидеальное. Вот как 10% откладывать в профицитную часть на инвестиции или сбережения, если кто-то проклинается сейчас инвестиции ввиду всего случившегося на рынке, так можно и 10% откладывать вот в этот незапланированный вариант. И если доходы растут, и если они достаточно высоки, то, как правило, это будет вполне достаточно. Страшно, когда ведение бюджета превращается в вот такую игру введения Excel-файла, и человек, который это делает, вот ему кажется, что вот он все сделал, что мог. И при этом никаких, в общем, изменений. И второе, что страшно, кстати, в этой идеологии, очень хорошей, в принципе, да, ведение бюджета, это страшно превращаться в мерзкого скопидома.
Да.
А склонность к этому есть. Знаете, я как-то помню картину, год был где-то 2010, я сидел с коллегами в одном кафе, рядом сидели такие классические молодые клерки тех времен. Они долго, много разговаривали о своей успешности, о карьерах, о чем-то еще. А попили они, как и мы, только кофе, ну, буквально с пирожными. И вот когда принесли им на четверых счет какой-то тысячи на полторы всего лишь, да, они стали судорожно каждый за себя. Вот и у кого не хватило, того послали в банкомат, и при этом посоветовали банкомат без вот этой комиссии какой-то там копеечной. И знаете, почему-то это было так, ну, и смешно, и похабно. Сидят успешные люди, неспособные коллеги купить чашечку кофе. И зачем тогда вся эта финансовая грамотность?
Да, заставляет задать себе вопрос. Это звучит действительно несколько жалко. Тут мы подходим к вопросу о том, что, в принципе, когда создаешь любую систему, она должна удовлетворять прежде всего тебя. И чисто взять у кого-то наработки не получится, использовать их самому. А еще хотел сказать, что есть великий самообман, наверное, в том, что бывает... когда запланируешь траты в какой-то категории, но в целом готов их всегда повысить, да, как-то изменить, просто потому что приоритеты изменились. Вот тут, наверное, еще важно смотреть на то, что происходит с бюджетом при изменении приоритетов. Где-то нужно тогда уменьшать планируемые расходы, если где-то планируешь их повысить.
Конечно. И, кстати, я выступаю исключительно против вот такого скупидомства, да, но при этом аудит своих расходов, даже мелких, эта история реально полезная. И люди часто не понимают, насколько можно, сколько вытащить резерва, если ты проаудировал мелкие расходы. И тут уж каждый выбирает по себе. Я, условно говоря, не буду срезать стационарный телефон, несмотря на то, что им не пользуюсь, или там радиоточку. Для моих там расходов это абсолютно несущественно. Для кого-то это существенно. Зато я буду делать там что-то еще, что-то другое. Вот аудит мелких расходов очень важен. И еще один момент, который часто недооценивают. У людей очень часто бывает такая история, что у них есть вещи или активы, на самом деле плохие активы, которые требуют денег. И в аудит вот и этой вещи, и этих моментов, он, конечно, очень может улучшить бюджет. Ну, условно говоря, вот стоит какой-то гараж в каком-нибудь комплексе, за который надо платить, и платишь ты вроде бы копейки, но этот гараж тебе точно не нужен, тебя просто в голове миф, что это, возможно, когда-то подорожает, и на самом деле это годы сжирает. Или огромное количество банковских карт. Вот я недавно, кстати, делая вот в связи с событиями этого года, в начале года, тоже такой аудит, уменьшил количество банковских карт. Потому что они были у меня привилегированные и достаточно дорогие в обслуживании. Осталось привилегированные тоже, но их стало просто меньше, убрал ненужные.
Логично, логично. И, наверное, еще надо сказать для наших слушателей, что вообще-то в любой системе, определяющей нашу жизнь и планирование, главный ограничивающий фактор – это конечная точка жизни, которая нам неизвестна. И раз уж мы этого не знаем, то действительно не стоит отказываться от мелких радостей в угоду тому, чтобы выполнить план идеально. Вот этот перфекционизм стоит отбросить.
Да, как когда-то сказал, по-моему, Шекспир, конец жизни искупает все долги.
Угу. Вот-вот, претензий к себе точно не будет, и чувство вины лишнего тоже, если вы успеете до смерти потратить где-то больше, чем хотели, чем планировали.
Ну, тут, правда, включается момент, что большинство людей, мягко говоря, не child-free, и, конечно, оставить наследство детям тоже благое дело.
Иногда лучше оставить ему наследство самостоятельность, не так ли?
Ох, как сказать? Дело в том, что одна из бед России, вообще вот социальная и такая экономическая, то, что у нас огромное количество людей, вот взрослея, вступая в жизнь, из-за отсутствия какого-либо капитала, вынуждены очень быстро принимать решения относительно того, чем они хотят заниматься, в чем их призвание. И это решение зачастую диктуется деньгами. И поэтому мы теряем, как бы, возможно, талантливого ботаника, вот того самого, который символично ботаник, да, и вот слово ботаник у нас же, вот, понятно, что надо быть банкиром, да, или юристом, или менеджером, да, а не ботаником. А в той же Америке до чертиков ботаников, потому что у их родителей были деньги, и они могли выбрать то, что им нравится. Uh-huh. И в результате потом побеждает биотехнологии и фармация, в которой эти ботаники – ведущие фигуры. Вот, казалось бы, такая мелочь, а вот простой пример, что нет, это плохая история оставлять исключительно самостоятельно.
Хорошо, соглашусь. Возвращаясь к вопросу учета финансов, как выглядит, если можете рассказать, ваша система учета доходов-расходов? Что это? Таблицы, приложения?
Вы знаете, моя система как раз такова, что ее, мягко говоря, ну, нельзя показывать другим людям, потому что тут нечему учиться. Я веду примитивно, я просто введу запись в Word.
Угу. Но это все равно табличный тип или это просто последовательность,
да,
операций?
Да, конечно. Ага. Нет, это табличный погодовой тип.
Я уже спрашивал про первые инсайты, которые могли произойти, когда вы только начали вести учет доходов-расходов. Может быть, что-то из последнего или то, что легче и интереснее оказалось проследить на длинной дистанции. Есть ли какие-то наблюдения, которыми можно было бы поделиться? Ну, не знаю, это может быть даже уровень инфляции реальный в нашей стране. Можно по вашим доходам его вычислить?
Нет, потому что я ведь не учитываю расходы. Я учитываю только доходы, поэтому ага. Инфляцию я никак не могу по вот этой системе свою личную. У каждого из нас есть личная инфляция, да, ввиду особенностей национальных подсчета инфляции официальной. Мы потребляем не то, что входит в расчет. Ну, это известная как бы истина, да, они часто говорят, на нее часто ссылаются как в критическом смысле, так и в смысле незачем упрекать чиновников, вот просто они учитывают это и это. Вот, но я расходы не веду от слова «вообще».
Сразу два вопроса у меня рождается. Эта позиция с чем связана, то, что только доходы?
Ну, во-первых, я по натуре в определенном смысле транжира. Правда, с отдельными оговорками, я не очень люблю вещи. Поэтому траты на вещи в моей жизни минимальны. Вот просто не люблю их. Но траты, условно говоря, вот на путешествия, на отель, на транспорт, на тот же массаж, вот на такие вещи, они у меня неконтролируемые, они по принципу, сколько мне хочется, а не сколько я могу себе позволить. Вот, поэтому нет потребности. Доходы достаточно приличные, и потребности учитывать именно расходы нет.
Понятно, спасибо. Очень интересный подход.
Хотя, вы знаете, но тут надо, конечно, говорить, я не считаю свой пример правильным, вот делайте так же. Это, конечно, абсолютно каждому, что называется, по руке.
Понимаю, да, и мы тут тоже не выступаем за то, что подобные системы других людей, они универсальны, но как минимум это повод другим задуматься о чем-то. Я вот, например, задумался о том, что, может быть, человеку с сильной самокритикой, да, не нужны какие-то ограничивающие элементы вроде учета расходов, а вот доходы, например, видеть, как они растут, может его мотивировать на что-то и уменьшить в нем свою самокритику и успешнее, и легче двигаться по жизни, тем самым повышая доходы.
Мне кажется, еще, знаете, есть какой момент, кому вот нужно еще и расходы все-таки учитывать, а не только доходы. Во-первых, людям, которые вот зависят от того, что можно назвать таким шопоголизмом, да, вот очень как бы податливые к убежденности, что обязательно надо что-то приобрести, вот все то, что в современной экономике манипулирование, навязывание и так далее. Для кого-то это абсолютно как с гуся вода, вот для меня, например, а кто-то чувствует, что он поддается таким вещам, да, самоанализ – вещь полезное, нет ничего хорошего, нет ничего плохого, это просто качество. Если человек поймался на мысли, что да, он поддается и способен купить там нечто ненужное, да, то тогда ему лучше вести учет и расходов. Если же у него здесь все сбалансировано, то учет расходов, скорее всего, для него, возможно, будет очень лишней штукой, кроме одного варианта. Когда у него форс-мажор, и он хочет принципиально вот найти новые ресурсы. Вот у меня такой был в марте прошлого года, когда мне нужно было просчитать и в бизнесе, и в личных расходах дополнительные ресурсы. Вот тогда, да, тогда, соответственно, пришлось сесть и провести разовый аудит расходов и посмотреть, где можно срезать. Найдено было огромное количество, вот совокупно огромное количество расходов, которые мы срезали. Что в бизнесе, что вот в каких-то таких...
Разумно, понимаю. Это сродни тому, что если, например, у человека снизились доходы, то стоит пересмотреть все свои подписки, о которых он, может быть, и не думал, и от каких-то отказаться, потому что...
Конечно. Вот это, кстати, очень частая история, что люди воспринимают свои расходы как некую данность, практически божественную. Это, знаете, как с инвестициями. Начинаешь учить человека управлять собой, он говорит... Нет, со мной все в порядке. Вот что там с рынком? Я говорю, ну, конечно, надо же управлять рынком, миром, с тобой-то все в порядке. Вот здесь примерно то же самое. И очень много людей воспринимают вот имеющийся статус своих расходов вот как некую данность. И, ну, там точно нечего искать. Нет, там ничего невозможно. А потом выясняется вот огромное количество, или не огромное, но значимое количество расходов, которые можно увести. Ну вот простой пример даже вот по себе, вот по своему мартовскому аудиту. Посмотрел на карты. Три премиальные карты с дорогим обслуживанием. По максимальным это более $1000 за год. И одной картой не пользуюсь от слова «вообще». Вот от слова «вообще». Соответственно, ее убрал. Ее закрыл. Вот такие упражнения, они, конечно, очень не вредны.
Разумно, понимаю, да. $1000 в год – это неплохая сумма, ну, как минимум.
Ну, а уж за 10 сколько вот на это? А карта лет 5 практически, вот она просто пустая. Вот, лежала под какие-то предположения.
Угу. Понятно. Второй вопрос. Я говорил, что два появилось. Анализ тенденций, может быть, и трендов в доходах на длинной дистанции. Провоцировал ли вас делать какие-то выводы, если можно ими поделиться? Ну, они могут быть абсолютно любого рода.
Вы знаете, как не анализируй, с какого конца не загибай, а вывод вечно один, который все мы учим других людей, но часто бываем сапожниками без сапог. Это финансовая подушка, да, подушка безопасности, и зазор между доходами и расходами. И я, естественно, как очень многие, это, возможно, это русская национальная привычка, я здесь применял, как правило, принцип Скарлетт О'Хара. Об этом я подумаю завтра. Это очень неграмотно, это очень неправильно, особенно когда ты инвестор, и тебе нужно между... своей текущей жизнью и инвестициями выстроить эту самую подушку. Потому что в жизни может случиться форс-мажор, а не из инвестиций же их выдергивать. Эти деньги, да, тем более это может быть неудачный момент для выхода из каких-то инструментов. Но, как всегда, эту подушку вот плохо удается вести. И иногда возникают еще кредитные обязательства, которые тоже надо грамотно решать. Тут уж у каждого свой модус операнди. Ну, я вот, например, в свое время имел закредитованность огромную. В 2007 году я был должен 15 кредитов с платежом, в общем, 123 тысячи, при зарплате тогда 80 тысяч. Вот, это, наверное, только в России, опять же, возможно. Вот. Это, кстати, стимулировало повысить свои доходы за счет там, бешеной работы на 7 максимум работах. Было 7 работ максимум. Но доходы резко увеличились до 100, где-то 50 тысяч. И когда закончились кредиты, привычка к доходам большим осталась. Очень полезное оказалось упражнение, да? Но я к тому, что вот тогда я составил план избавления от кредитов. И начал как раз с малых. Хотя тебе скажут профессионально, это неграмотно, надо с больших. Нет, я просто хотел избавить себя от лишних созвонов, от лишних поездок, от лишних телодвижений и так далее, и так далее. Сосредоточиться на чем-то большом, не иметь вот эту кучу платежей, расписаний, когда что вносить и так далее. Но, конечно, мечта нормальной подушки, она сохраняется. И тут я могу сказать только одно, что ну в этом году, ну вот, честное слово, вот тебе крест. Но надеюсь, так и выйдет. Я думаю, все мы себе подобные вещи как раз и говорим.
А по поводу финансовой подушки, очень похоже на то, что мы просто быстро привыкаем к стабильности и думаем, что она будет длиться бесконечно. А нет, реальность показывает нам, кто на самом деле управляет миром. Явно не человек.
Не только, а еще и даже на более примитивном уровне. Вот самое, знаете, когда вот приходилось выступать с какими-то лекциями или выступлениями вот на эту тему, да, говорил вот уровни финансовой подушки. Я говорю, первый уровень, условно говоря, называется «от жены». Потому что российская жена, она, в принципе, действует, такая типовая жена, она одинаковая. Происходит это примерно так. Приходит муж домой, допустим, поздно, я очень поздно, допустим, в час ночи. И за ужином российская жена говорит, дорогой, завтра, в моем случае это Маше, дочке, нужно в 8 утра в школе 15 тысяч. У тебя их просто физически нет. Они на карте, час ночи и так далее, и так далее. Да? И из этого может возникнуть что угодно. Какая-нибудь ссора, там, еще что-то. Да? Просто потому, что вот нет. Я вот, например, понимаю, что да, надо там 50 тысяч рублей держать наличными всегда, условно говоря, в домашнем сейфе. Ну, в моем случае это небольшой сейф такой простенький. Вот. Вот, казалось бы, мелочь, а вот это так работает именно.
Ян, вы мне напомнили анекдот, когда у мужчины спрашивают, где ты берешь деньги? Он отвечает, в тумбочке. А там они откуда? Жена кладет. А у нее откуда? Я даю. Ну, а ты-то где их берешь? Из тумбочки. Это... К тому, что не стоит дойти вот в своих этих концепциях, да, как управлять финансами, до такого варианта, когда вроде бы все просто, но что-то не то.
Да, конечно, конечно. Ну и вот усложнять не надо, потому что очень многие считают, что чисто повозиться с экселевской таблицей, это как бы психологически. Я все правильно делаю с финансами. И айда пошла, в данном случае скорее пошла, чем пошел, и айда пошла на шопинг покупать все подряд, всякую ерунду.
Конечно, теперь же все под контролем, можно позволить себе развернуться.
Да, все, я же молодец, я же под контролем, я же не какая-нибудь такая сякая. Вот эта история часто
происходит. В общем, действительно, инструментов много, и за личными финансами стоит следить, но, конечно, тут каждый должен решать для себя, в каком контексте, в каком измерении он должен подходить к этому вопросу. Кому-то действительно нужно внедрять в свою жизнь только часть такого контроля, кому-то он нужен намного больше, как получается. Какой-то такой вывод у сегодняшней беседы.
Но при прочих равных, да, при прочих равных, я вот свой пример не считаю эталонным, при прочих равных, чем больше контроля, тем лучше, если он не превращается вот в некий такой анонизм, в такую игру, да, в контроль. И если он не становится самоцелью, а при этом на самом деле ничего не происходит. Все-таки тогда лучше, конечно, иметь более полноценный учет, не как у меня примитивно в Варде, а там экселевскую какую-то таблицу и так далее, и так далее. И не стоит туда, конечно, заносить каждую чашечку кофе и каждую, я не знаю, там носовой платок, который покупаешь. Это, конечно, абсолютно никчемные занятия.
Да, делать не для галочки и не для того, чтобы создать больше ненужной суеты, а отслеживать при этом динамику. Что улучшилось? Если ты стал больше откладывать, это, кстати, вот частое наблюдение людей, которые впервые занялись этим вопросом, они начали получать информацию о том, что, ох, сколько денег уходит на это и на то, я могу от этого отказаться, а это я могу отложить и, наконец, позволить себе не брать кредит ради отпуска. Вот если такая динамика есть, то однозначно, да, стоит этим заниматься.
Согласен, конечно.
Спасибо за конструктивную, очень интересную, я бы даже сказал, душевную и глубокую беседу. В гостях у Бриф был Ян Арт, журналист, автор и главный редактор информационного портала «Финверсия». Ян, спасибо за то, что нашли время.
Спасибо, всего доброго.
Меня зовут Сергей Чернов, слушайте Бриф, подписывайтесь на нас на всех площадках, пишите комментарии в Телеграм. Хорошего настроения и до встречи.